Радиомаяк.ру представляет.
«Город влюбленных» звучит у нас в эфире, потому что Юлия Пересильд, которая у нас на связи, актриса театра и кино, здравствуйте, Юля, попросила поставить эту песню на связи.
Здравствуйте,
алло, дорогие Юль.
Мои, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия,
да,
Сергеевна.
Вот мы только что обсуждали, что слушают наши дети. Вот ты попросила поставить Анну Герман, да, великолепную. У тебя же дочки есть. Скажи, что они слушают, ты знаешь?
Ну, они слушают много разной музыки, и Анна Герман в том числе, это немножечко заслуга моя в том числе, и, конечно, Театра нации, место, в котором они, в принципе, растут, потому что у нас есть такой спектакль, фарс-мажорный концерт, в котором мы как раз все эти ретро-песни поем, и они, в общем, на них тоже выросли. Ну, никуда не денешься. Если ты ходишь по дому, поешь, то и они, соответственно, узнают, кто это, что это за песни. А на мой взгляд, это прекрасная песня.
Да, это великолепные песни. А что-то удивительное встречалось у них в плейлисте, то, что непонятно родителям, скажем так?
Ну, конечно, встречалось. Ну, конечно, все вот современные песни, которые они часто удивляют, там, из разряда «Я покинула чат» или еще что-нибудь. Но они удивляют, но, с другой стороны, я никогда не, так скажем, не настаиваю, что слушать что-то нужно одно. Я просто думаю, что слушать можно все, но потом со временем ты выберешь, что твое, что не твое. Ну, то есть у меня нет никакого, что давайте только садимся и слушаем Баха и больше никого. Ну, не знаю, мне кажется, детям нужно давать все-таки выбор. Ну, иногда рекомендую.
Демократическая, что-то. Мама демократическая у нас. Хорошо, согласен.
Демократическая.
Отличный, да. Отличный выбор. Что будем делать с окружающим нас миром? И вот как конкретно, что сейчас переживают люди, которые в вашей профессии? Вот как это все пережить, как это все понять, когда это все закончится, в конце концов?
Ну, к сожалению, то есть я не могла бы сейчас отдельно выделить, знаете, людей моей профессии, людей или людей какой-то другой профессии, потому что мы все, в принципе, попали в очень похожие условия, да, в том смысле, что у всех у нас огромное количество ограничений пока. Но, с другой стороны, вы знаете, люди моей профессии, те, кто, в общем, работал всегда, они и сейчас работают. Я не могу... Ну, то есть, может быть, сейчас они не получают, скажем так, дивидендов за свою работу, понимаете, они не оплачиваются, но огромное количество проектов, запущенных внутри интернета, и, судя по всем моим знакомым, когда ты им звонишь, нету людей, которые лежат на диване и ничего не делают, все равно кто-то чем-то занимается, кто-то начал сниматься вот в сериалах, которые выходят на платформах, кто-то репетирует по Зуму новые спектакли, кто-то выпускает спектакли. Вот даже, судя по тому, вот у нас целый почти месяц, полмесяца шел день рождения фонда «Галчонок», да, и я часто была со своими коллегами на связи. Мы сделали в Зуме наш спектакль «Стихотворение». И вот судя по тому, потому что когда звонишь людям, да, понимаешь, что вот в это время могут, в это время не могут. А что у вас? А у нас-то репетиция, а у нас это, а у нас там съемка. Ну, такая, понятно, внутри дома. Но, тем не менее, все равно люди заняты, все равно чем-то себя занимают. Конечно, конечно, без зарплаты, что называется, тяжело, безусловно, всем артистам сейчас, ну, и не только артистам, понимаете, ну, конечно, есть какие-то изменения в более тяжелую, так скажем, историю, но, вы знаете, ну что, на что делать? Это же не зависит от нас, мы сейчас ничего не можем изменить. Поэтому, мне кажется,
ну да, вот это, кстати, называется... хорошая история приспособления, что читка, да, ведь, я так понимаю, читка, она так и проходила раньше, просто собирались люди, брали в руки сценарий и читали по ролям, а сейчас-то можно делать в Зуме, это, по-моему, вполне себе нормально, то есть даже, в общем, без потери качества.
Да, я даже больше вам скажу, я думаю, что вот как раз вот эти форматы, да, они могут закрепиться и в дальнейшем, потому что, ну, понимаете, собрать артистов на читку, кто-то в Москве, кто-то не в Москве, кто-то еще где-то, кто-то на съемках, а в принципе собраться там в Зуме, выбрав какие-то там 3 часа, это вполне себе возможно. Поэтому я думаю, что некоторые форматы закрепятся.
Ну, наверное, театральная, вот, да, деятельность, конечно, очень, ну, там народ грустит, вот именно, да, как по вот этому театру и самому залу, и зрителю, и все, что сейчас творится, ведь сейчас обсуждаются вообще нормы, как театр посещать, это, конечно, звучит абсурдно, но по-другому никак.
Ну, я честно вам скажу, я пока не очень представляю, как мы будем всем этим нормам соответствовать и насколько это получится, потому что, конечно, для артиста, ну, особенно, например, для театра нации, ну, и вот, в общем, другие мои спектакли, «Варшавская мелодия» и «Солнечная линия», они всегда проходили при залах, набитых битком.
Да.
И чисто психологически очень тяжело, когда ты видишь в зале пустые места, честно. И раскачать зал с пустыми местами гораздо тяжелее, чем зал, который вот целиком, понимаете? Вот не знаю, это пока... Ну, знаете, пока не попробуешь, я даже не хочу это обсуждать, потому что, ну, пока ты это не попробуешь, пока ты это не поймешь, как это будет, ничего говорить про это невозможно.
Вот. Слушай, вот Юля и Маргарита, я тут подписан, я подписан на Эбби Роуд, на студию, и в этой студии Эбби Роуд вот буквально вчера произошло следующее. Оркестр, который, естественно, не мог собираться по причине коронавируса, значит, решил все-таки собраться. Это выглядит очень странно, потому что оркестр ходит, они не приближаются к друг другу более чем на 2 метра, менее чем на 2 метра. У них у каждого есть зона, где они могут стоять. Они расселись, соответственно, на площади примерно там в 5 или в 6 или в 10 раз превышающую их обыкновенную посадку. И вот они сидят действительно на расстоянии там 2 метра каждый от каждого. И также входит режиссер, дирижер, простите, значит, в маске. Потом он маску снимает и начинает дирижировать. Ну, то есть, вот как-то так, это выглядит все очень странно, но люди как-то потихоньку возвращаются в эту жизнь, которая немножко другой стала. Что делать с театром? Ну, а вот как Юля относится к тому, что вообще, вообще телеспектакль, это как? Это жанр, не жанр, или это все-таки не то совсем?
Ну, безусловно, зависит от того, как он сделан, но все равно, мне кажется, я вот сидя на карантине, много посмотрела спектаклей в записи, да, особенно тех, которые, знаете, нет возможности посмотреть, ну, то есть где-то, грубо говоря, там, например, в Германию непонятно, сколько ты еще не поедешь там, или еще куда-нибудь, или во Францию, поэтому я, конечно, посмотрела спектакли своих любимых театров, там, Шаубюна из Берлина и Одеон театра, да, и, ну, это, безусловно, тоже интересно. Или, например, сказка о царе Гвидоне Мити Чернякова, это опера, да? Конечно, я это посмотрела, но, честно вам скажу, те спектакли, которые, я так думаю, что я еще могу увидеть, что называется, вживую, я не стала смотреть, потому что все равно ощущение, когда ты сидишь в зале, у тебя совершенно другое. Ну, тебе может понравиться и на записи, но все равно, придя театр, ты, конечно, другой совершенно заряд энергии получишь. И если говорить вот про оркестр, про вообще, что такое вот репетиция, ну, грубо говоря, как сейчас существовать в масках, в перчатках, я вам должна сказать, что я, конечно, думаю, что оркестр репетирует в масках и в перчатках, хотя не очень понимаю, как духовая секция может играть в масках.
Они, конечно же, нет, они без масок и без перчаток, но они сидят на расстоянии 2 метра друг от друга.
Ну, вы знаете, я к этому, ну, то есть они молодцы, безусловно, но все равно я немножко иронично к этому отношусь, потому что почему-то думается мне, что когда ребята пойдут наперекур, они все равно соберутся все вместе в компании и будут стоять рядом вместе и, ну, я не знаю, покуривать, попивать кофе и все равно болтать, потому что, ну, понимаете, это такие места, которые, ну, не знаю, но все равно без этого живого разговора, без вот как бы все равно ничего не происходит, поэтому... Или, например, когда ты играешь в спектакль, мы же не сможем это делать в масках, все равно это же невозможно. Ну как, вы себе представляете, что мы выходим в масках, это играем, или как, мы же не сможем не обниматься или держать дистанцию 2 метра. Не знаю. Ну, конечно.
Да, спектакль,
конечно,
с дистанции 2 метра, это интересный, ну, интересный был,
ну,
бы сценарий.
Ну, конечно. Ну, поэтому я думаю, что все равно, безусловно, надо все равно по максимуму пробовать соблюдать все меры безопасности, но... Что-то сразу понимать, что что-то ты сделать сможешь, а что-то сделать невозможно. Поэтому...
Юлия Сергеевна, а у меня к тебе такой вопрос. Я Рита Митрофанова, вот Александр Борисович,
следующий. Да, Рита, здравствуйте.
Ты знаешь, у меня вот такой вопрос. А вот мы недавно даже слушатели спрашивали, а были какие-то курьезные? Вот я вышла здесь на Патрике и встретила друга, которого знаю там 10 лет, и я к нему ломанулась целоваться, обниматься, а он шарахнулся, а к другому наоборот. Он ко мне потянулся, и я говорю, не подходи ко мне, Макс! И вот такие вот дурацкие, это же вообще, как это? Вот, или это обговаривается, это как предмет смеха, да? Ну, такое было вот у вас какие-то вот эти дни, месяцы? Или все-таки?
Слушайте, ну, наверное, самый такой показательный, потому что я на самом деле не так много за эти месяцы куда-то, так скажем, выезжала, выходила. И самое, конечно, было показательное, просто это очень непривычно, потому что, когда мы приехали на концерт в Большом театре, где я как раз исполняла ту песню Анны Герман, которую вы включили перед началом нашего эфира, вы понимаете, я понимаю, что рядом со мной в гримерках, то есть нас так там разделили, да, мы не видели друг друга, мы не могли стоять за кулисами, мы выходили только там за 60 секунд до начала своего выступления, да. То есть нас разделили по максимуму. Но я же знала, что в Большом театре мои друзья, которых я столько не видела, там Евгений Витальевич, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Сергей Гармаш. Я понимала там Саша Петров. Я думаю, боже, ну все же здесь. Ведь есть возможность увидеться хоть на секундочку. Но с кем-то получилось увидеться. Вот с Евгением Витальевичем мы увиделись, с Константином Юрьевичем мы увиделись. Но, как сказать, мы не обнимались. Честно скажу, хотя очень хотелось и накинуться друг на друга, и наобниматься. Мы не обнимались, мы так постояли в масках, поулыбались друг другу через маски.
Да, актерско-светская Москва все-таки, да, потеряла многое. Раньше всегда, вот если уровень, да, любви или доверия к человеку, всегда сопровождался вот или, ну, этими какими-то обнимашками. Ну, ладно, на детях будем тренироваться.
Обнимашки, обнимашки к нам вернутся, не волнуйтесь. Они очень скоро вернутся.
У меня вопрос к Юлии Сергеевне, как к дважды матери. Да, к дважды матери у меня вопрос, как трижды отца. Потому что мы сейчас стоим вот на том пороге, когда, вот смотрите, мы обсудили, какие сознательные ребята в оркестре. Какая сознательная Юлия Сергеевна не ломанулась обниматься, значит, с Евгением Мироновым, правильно сделала. Ну, мы взрослые люди. А вот представьте себе, начинается сентябрь, и нам говорят, дорогие дети, идите в школу, но соблюдайте дистанцию. Мне кажется, это невозможно.
Невозможно. Это невозможно. Честно, это невозможно, и это даже, ну, то есть, я больше скажу, даже детей заставить пойти в маске куда-то, это, ну, то есть, кто-то соглашается, а кто-то не будет на это соглашаться. Ты не заставишь своего ребенка надеть маску. Ну, причем как маленького, да, который просто, которому просто некомфортно и неудобно в ней, да, вот взрослый человек, ему удобно в маске, ну нет, тяжело, но он понимает, маленькому это очень трудно объяснить, так и, например, подросткам, которым просто может, ну, в какой-то момент сказать, вот, блин, это не круто, я не хочу, это вот, типа, вот, понимаете, и попробуй это заставь, попробуй это объяснить, и, понимаете, если школы будут этим заниматься, то они будут заниматься только этим, тогда на обучение уже времени не останется, ну, так, я не знаю, я думаю,
вот
что...
Ты правильно сказала по поводу перекура там, да, вот среди этих вот музыкантов, что мы обсудили, а вот, например, идет урок, их просадили каждого за свою парту, допустим, да, вот между ними там эти 2 метра между этими детьми, начинается перемена, они все в одной куче сразу, они все друг по другу бегают, но это не... А это просто...
Безусловно,
как, что
или
это?
Просто они идут вместе в туалет, а в туалете очередь на перемене. Как это, естественно, нормально бывает, понимаете? Ну, я думаю, что вот если есть эта возможность, знаете, вот эти лампы, которыми обрабатывают помещение, если есть все-таки возможность... Хотя тоже, вы же понимаете, школы есть школы, ну что у них... Появится в 10
нагрузной
раз больше уборщиц.
Юлечка Сергеевна, школа есть школа, мы делаем небольшую паузу на новости и новости спорта. К вам вернемся вновь с актрисой Юлией Пересильд.
Физики и лирики.
Юлия Сергеевна у нас в гостях, Пересильд по-прежнему. Юль, вы с нами?
Алло,
да,
Юля,
я с вами.
Алло.
Алло, я с вами.
Да, возобновляем общение, и вот ты упомянула в своей речи о фонде «Галчонок». Ты знаешь, наверное, для слушателей, для нас, для каждого человека, вот эта ситуация с фондами и с помощью, вот ты как, ну, довольно достаточно долго, да, в этом во всем, уже 7 лет вашему фонду, вот как реагировать или как быть, когда людям, ну, микроскопически знаменитым, вот даже как я, например, с Пушным, или еще даже бывают, ну, мы даже еще не самые показатели, пишут люди в соцсети, в личные, с помощью, с вопросами о помощи, что нужно собрать 2 миллиона долларов, что только ты сможешь это. Как вообще на это реагировать и куда обращаться дальше, чтобы без внимания не оставлять эти вот просьбы? Вот такой вопрос.
К сожалению, ну, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что в день приблизительно у меня, ну, приблизительно по 100 обращений по поводу детей, особенно тем, кому нужен препарат спиназа, это очень частое обращение, и это тогда какие-то, ну, практически невероятные суммы. Я вам честно скажу, я жутко из-за этого переживаю, но, к сожалению, ответа, ну, вот ответа, где на сегодняшний, ну, на сегодняшний день, и вообще, вы, ну, понимаете, что 100 человек, там, каждому нужно минимум по 10 миллионов, да, соответственно, в день приблизительно обращаются за просьбы, там, не знаю, в 200 миллионов, чтобы их вот как-то поддержать, найти еще что-то. Это невозможно. Поэтому, как бы горько это ни было, я иногда помогаю там, ну, какими-то, скажем так, выкладываю их у тебя в соцсетях или еще что-то, но это очень тяжело всегда говорить, что ты ничего не можешь сделать. Безусловно, когда касается, и, честно говоря, даже я не знаю, куда посоветовать им обратиться. Вот это катастрофа, потому что ты понимаешь, что ничего ты не можешь. Ничего, никак ты не можешь помочь. Вот. И, конечно, это всегда тяжело, но а что делать? Ну, да, потому что это... помимо всего прочего, еще есть огромное количество детей, которые, ну, которыми непосредственно занимается наш фонд. И, к сожалению, не случайно фонд «Галчонок» пытается быть таким активным и в сегодняшний трудный, в общем, для благотворительности день, дни, скажем так, мы запустили целую историю онлайнов, и игры, и развлечения, и мастер-классы, и спектакль только для того, чтобы хотя бы помочь нашим детям, те, которые у нас уже под опекой, потому что это тоже становится чуть сложнее, потому что физические пожертвования, пожертвования от физических лиц, в общем, тоже уменьшились, и это тоже понятно, потому что людям тяжело. Поэтому, не знаю, это всегда очень тяжелый вопрос, потому что я вообще просто себя начинаю плохо чувствовать, потому что ты понимаешь, что ты не можешь помочь. Ответа у меня на этот вопрос, к сожалению, нету. Вот.
Юля, тебе огромное спасибо. Это вот Пушной как раз. Мы последний раз виделись у нас на фонде созидания. Ты была у нас. Спасибо тебе большое за поддержку.
Я просто
в двух словах хочу сказать. Как мне кажется, фонды зачем нужны? Потому что фонд — это то, собственно, место, где оказывают помощь и проверяют эту помощь. Проверяют,
безусловно.
Потому что люди рождаются абсолютно без совести, и многие пишут, что называется, о несуществующих детях и несуществующих болезнях. И именно
да, это
они
тоже
делают,
имеет
как бы,
место
в личку.
Да, это тоже
да,
имеет место
фонды,
быть.
В данном случае, их основная задача, одна из основных задач — это проверка, да.
И я вам могу сказать, что вот эта вот история сборов на личную карту, я понимаю, что у родителей, с одной стороны, я понимаю, что у родителей нету выбора, да, и им приходится так поступать, да, когда пытаешься обратиться за помощью вообще к миру. Но, с другой стороны, я вот просто очень, так скажем, строго к этому отношусь и требую все выписки, хотя, должна вам сказать, что и даже это иногда не уберегает, и в том числе меня, от таких неловких ситуаций, когда ты вдруг понимаешь, что тебя обманули. Так очень часто бывает, очень часто, к сожалению. Поэтому, конечно, фонд, ну, вы понимаете, дело в том, что даже, ну, там, чтобы попасть там, в фонд «Галчонок», и чтобы ты стал подопечным, люди проходят огромное количество вот всех этих проверок, бумаг и всего-всего-всего-всего, потому что родители иногда даже на это, наверное, обижаются, потому что все так тянется немножко долго, да, но вы понимаете, родители, не будьте к нам, ну, не обижайтесь на это, потому что, к сожалению, вы даже себе не можете представить, сколько на этой территории, в том числе и обмана. Поэтому, или, например, вы знаете, по подбору ТСР, это средства, технические средства реабилитации, да, вот раньше в фонде «Галчонок» мы как бы достаточно легко к этому относились, так, а теперь для того, чтобы подобрать ребенку средства технической реабилитации, мы стали настолько к этому серьезно относиться, что просим 8 разных специалистов, чтобы они просмотрели документы, то ли мы средства подобрали, понимаете, те ли вот прям миллиметраж, правильно ли это, та-та-та-та-та. Поэтому в результате, конечно, ну, работников в фонде больше не становится, понимаете, да? Поэтому, конечно, это затяжно. Но, с другой стороны, то средство реабилитации, которое мы уже подобрали, оно будет идеально для этого ребенка. Не будет никаких от него осложнений или еще чего-то. Понимаете, может быть, времени больше, но зато и качество намного выше. Поэтому мы вынуждены чуть медленнее, ну как бы мы не медленнее работаем, мы просто стали к этому относиться очень тщательно и серьезно, вот, скажем так. И, кстати, сейчас...
А люди настолько разные, люди настолько разные, вот, Юля, я два слова вставлю, да, у нас вот были случаи, когда вот в созидание приходили, например, такие заявки: дайте мне, пожалуйста, 50 тысяч рублей, я купил телевизор в кредит, не могу выплатить.
Ой, вы даже не представляете, человеку... мне приходят иногда такие, типа, ребят, у меня, слушай, Юля, у меня юбилей, ну что тебе трудно, отправь мне 100 тысяч, мы хотим с друзьями попраздновать.
Поэтому... Да, и это фонд они, фонд пишут, то есть они понимают, что они зашли на сайт, увидели, чем фонд занимается, ваш там галчонок одним, у нас созидание другим, прочитали про конкретную помощь конкретным детям, и они пишут, а если ты им отвечаешь, вот удивительно, да, что типа, ну, старик, извини, конечно, ты взял в кредит телевизор, но это
еще обижают, не та сфера,
в которой мы помогаем, да, приходят такие письма с таким количеством мата, да вы там вообще, ужас.
Но Юля, я, знаете, видимо, Сергеевна, что хочу рассказать, несмотря на вот этот наш карантин, и все равно, вот у нас, например, в фонде есть одно радостное событие, которого я очень жду, и мы просто немножко как вот сейчас ждем, пока все-таки это будет совсем возможно, да, по ситуации в стране, но у нас, наконец, запускается, это такой пилотный проект, вместе с реабилитационным центром «Апрель», мы запускаем пилотный проект, когда наших детей будет, ну, первый, так скажем, это человек 15 детей будет. И я знаю, что заявок уже пришло намного больше. Вы понимаете, пришлось отказать и в этом, потому что, ну, больше врачи не потянут. Но 2 месяца наши дети будут под наблюдением, ну, всех специалистов, всех, от ортопеда до ортопеды, эрготерапевты, физические терапевты, неврологи, специалисты по кормлению. Ну, то есть все, что надо вот нашему ребенку. И все эти специалисты будут вести этого ребенка 2 месяца для того, чтобы, скажем так, сделать гипердиагностику такую, понимаете, подробнейшую, грубо говоря, что нужно этому ребенку, что нужно делать дома, как научить кормить, как... Это такой совсем, скажем так, новый для нашей страны формат. Он уже есть в других странах. Мы его как раз вот ездили и смотрели, наблюдали, как это делают у других. И вот сейчас с трепетом в душе хотим запустить этот пилотный проект и у нас в Москве. И очень надеюсь, что он даст интересные результаты. Это из каких-то, знаете, радостных новостей, чтобы не было у нас все грустно. Вот.
Да, ну, поздравляю. Наверное, потихонечку. Да, я ждем. Главное начать...
Физики и лирики.
Физики, лирики и актриса Юлия Пересильд у нас в гостях. Юлия Сергеевна, обычного актеров, актрис мы вот по-дружески спрашиваем о творческих планах. Это такой штамп журналистский, но все-таки вдруг что-то интересное, сериалы, какие-то продвинутые, фильмы глобальные, или, может быть, вообще полет в космос. Мало ли что у вас.
Полет в космос – это очень увлекательно и интересно, я думаю. Но полета пока не ожидается, но, тем не менее, очень скоро, я надеюсь, мы все-таки снимем продолжение. Вот вчера у нас состоялась такая еще одна читка с Аней Меликян, и у нас прекрасная компания девушек, женщин. Это Виктория Исакова, Равшана Куркова, Аня Михалкова, Ингиборга Дапкунайте.
Останавливайся, уже этих
в общем,
нет.
В общем, у нас целая компания прекрасных женщин, и Аня будет снимать продолжение ее короткометражки «Нежность». Вот, вот мы скоро к этому приступим, и я надеюсь, что скоро начнутся съемки у Карена Оганесяна в его фильме «Молоко». Ну, а какие-то другие планы пока отложились на следующий год. Мы должны были снимать нашу картину с Лешей Франдетти, музыкальный фильм «Счастье мое», но, судя по всему, это переносится все-таки на следующий год. Вот пока такие планы.
Ну что ж,
Юль,
наверное...
Сергеевна, мы все не поймем на ты или на вы, но все-таки давай попробуем на ты, все-таки продолжим.
Ну, я
старый,
у меня полтинник,
да,
я поэтому...
Значит, да, у нас просто... У меня все мои знакомые поделились на 2 категории. Одна категория говорит: ой, да и нормально, да я сижу себе дома и все, а другие у них прям чешется, они хотят выехать куда-то, они прямо не могут, они антидомоседы. Вот к какой категории ты относишься? Ты ждешь, что откроют куда-то просто, чтобы выехать ради выехать, или тебе нормально?
Но... Вы знаете, мне бы очень хотелось на море. Ну, то есть, мне все вроде бы неплохо, и дома сидеть я не против, но на море я тоже хотела бы съездить, конечно. Не знаю, получится ли в этом году. Но другой вопрос, я могу сказать так, меня не угнетает сидение дома, потому что дома с детьми сидеть получается крайне редко. В основном ты все-таки не сидишь, а чем-то занимаешься, и тем более, что много интересного действительно можно сделать и в том числе дома. Но как бы все равно уже чуть-чуть заскучала я и по друзьям в том числе, и по профессии заскучала все равно. Немножко есть уже вот это желание, так скажем, первые полтора месяца совсем было все комфортно. Сейчас уже желание что-нибудь еще сделать не только в онлайне появилось. Ну, в принципе...
Говорят, даже дети захотели в школу пойти, физически в школу пойти захотели, просто что взять ранец, чтобы он тебе оттягивал позвоночник, пойти туда, бросить ранец, взять, забыть сменку, потом быстро за сменкой. Вот это все дети опять захотели.
Я думаю, на самом деле нашим детям тяжелее всего, потому что мы все-таки взрослые люди, мы как бы еще что-то понимаем, да, ну, как бы, скажем так, понимаем ситуацию. А детям, конечно, совсем тяжело не общаться со своими сверстниками, потому что какие бы прекрасные родители ни были, сколько бы они с тобой ни играли, но все равно поболтать с подружкой хочется, поэтому...
Ой, ребята, давайте тогда на такой ноте какой-то оптимистичной отчасти. Я песню вспомнила очень, это из моего детства. Мне было тоже, я какой-то был тинейджер, We are the world, we are the children. Там еще все молодые.
Да.
Майкл Джексон, Лайонел Ричи. Я предлагаю эту неделю, которую мы приурочили к Дню защиты детей, как-то этим детям и посвятить, и по них чаще вспоминать. Мне кажется, Юль, все-таки они и счастливые одновременно. Родители так часто с ними рядом...
И, конечно, конечно. И поэтому столько тоже... не играли никогда в жизни.
Да, вот да, именно. Не интересовались.
Мы своего мелкого вообще забросали Лего, он практически не видно его из-за этой кучи. Юль, у нас Маргарита Михайловна придумала гениальную историю поздравлять всех тех, кто сейчас празднует дни рождения вот в этой тяжелой ситуации, в самоизоляции, без друзей, без товарищей. У тебя есть возможность поздравить всех, кого хочешь прямо сейчас, и мы песню
запустим. Да, и мы поставим песню, да, и пойдем, расстанемся друзьями.
Ой-ой-ой, вы знаете, представляете, у меня так сложилось, что у меня месяц дней рождения, совершенно точно, поэтому это моя тема. Ну, во-первых, 20 мая был день рождения у моей дочери. Во-вторых, 19 мая был день рождения у Евгения Марчелли. В-третьих, 25 мая был день рождения у Виктора Рыжакова, и у него даже был юбилей, какой не скажу. 3 июня был день рождения у моей дочери. Сегодня день рождения у дочери Андрюши Бурковского. Вчера был день рождения у Валеры, это сын моего большого друга Юли Катая. В общем, вы понимаете, дни рождения...
Хорошо, что мы не встречаемся все, мы бы с ума сошли отмечать все это дело.
А завтра день рождения любимого Александра Сергеевича Пушкина, поэтому, ну, конечно, я бы...
6 июня, да, это так.
Ну что ж, спасибо огромное, друзья, всех с праздником, всех с днем рождения. Юле большое спасибо.
Да. О детях замолвили слово, будем на них обращать внимание, с ними дружить, любить и заряжаться от них энергией. We are the world, we are the children. И всем хороших выходных по возможности.
Пока!
Пока-пока!
Пока!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.